И снова в эфир прямой громадского радио возвращается Киев-Донбасс. Сегодня в студии, напомню, Татьяна Курманова, Анастасия Багалика. Мы начинаем наш второй час эфира.
И у нас в гостях уже есть следующий гость. Это основатель и руководитель стартапа «Экоизми» Иван Пасечник, который вошел в рейтинг самых успешных молодых предпринимателей Европы по версии журнала Forbes. Здравствуйте.
Спасибо, здравствуйте.
Ну, это не нам спасибо составителям этого рейтинга. И я так понимаю, что они учитывали именно область робототехники, да, и зеленых технологий. И вот вы были включены за свои изобретения, не знаю, как правильно это сказать, в домашнем энергоменеджменте. Вот давайте сразу определимся, что же это такое и вот что вы сделали такого.
Давайте я вначале немножко про этот рейтинг. На самом деле этот рейтинг — это европейский рейтинг, такой же одновременно проходил в Америке и Африка и Азия. Вот где выбиралось в 10 категориях, в каждой из категорий 30 до 30, то есть всего было выбрано 900 человек. Это первое. Второе, как бы там не было такого, что экология или что-то еще. Там вот в списке вместе со мной, например, в моей категории ребята, которые занимаются ядерными технологиями, ну, то есть там мирный атом, там, так сказать, космические технологии, биотехнологии, то есть очень разные сферы. Девочка, которая занимается гонками и готовит болиды к Формуле-1. Вот, то есть очень разные ребята. Возможно, нас включили как один из проектов, который занимается энергетикой, в том плане, чтобы ее там экономить и по возможности менять еще сферу энергетики, домашней в нашем случае.
Ну так вот расскажите про, что же такое этот домашний энергоменеджмент?
На самом деле, то, что мы делаем, это часть умного дома в том формате, в котором он сейчас, как сказать... Сейчас приходит эра интернета вещей, и, в принципе, меняется парадигма, как вот создается умный дом. Если раньше это были там проводные технологии, и дома стоили очень дорого, потом пришли технологии там Zigbee, Zigwave, сейчас это Wi-Fi, и есть... И люди не целый дом автоматизируют, а они начинают и автоматизируют ее маленькими какими-то устройствами, на которые в дальнейшем могут взаимодействовать между собой. Вот мы делаем такое небольшое устройство, которое должно быть установлено в счетчик, после чего оно анализирует все, что происходит в электрической сети у нас, и может показывать, во-первых, сколько электроэнергии мы в принципе потребляем, плюс благодаря там алгоритмам, машинному обучению, которое мы используем, мы можем определять, какая техника энергоэффективная, эффективная, какая не энергоэффективная, какая в принципе есть техника в доме.
И что можно использовать или не использовать для ее экономии?
Да, в принципе, как бы, ну вот один из кейсов, мы можем посмотреть, какой у нас электрический шум в доме. Я имею в виду, что мы всегда, наша квартира постоянно потребляет электроэнергию. Например, там зарядные устройства, которые не вытащены из сети, они потребляют. Тот же компьютер в режиме стендбай, телевизор, еще что-то постоянно потребляет. Можно посмотреть вот этот шум, а потом посмотреть, какие действительно устройства потребляют больше электроэнергии, меньше, и уже исходя из этой информации, уже каким-то образом оптимизировать свое энергопотребление в доме на основании каких-то данных.
Вот это интересная разработка, но мне кажется, у нас даже сами люди не особо, наверное, понимают ее ценность, поскольку, мне кажется, в Украине не слишком-то и заботятся об экономии электроэнергии, так как, например, происходит это в Европе. И вот как вы думаете, вы ориентированы вообще на какой рынок? Украинский или... Ну, хотя Украине, да, рынок и так-то, он и монополизирован, наверное, но не особо-то.
На самом деле мы метим в рынок умных домов, интернета вещей и планируем партнериться с компаниями, которые устанавливают солнечные системы, умные дома, какие-то security штуки. И, конечно, рынок Штатов намного больше. Мы планируем в первую очередь выходить туда, но также и в Украине люди, которые интересуются там умными домами, будут иметь возможность устанавливать себе наши решения и пользоваться ими.
Ну, таких людей с каждым годом становится все больше. Как вы считаете, когда в Украине это явление станет массовым, когда люди начнут заботиться о своем доме и стараться, чтобы он был комфортным во всех технических отношениях?
Ну, в Украине и сейчас довольно большое количество людей, которые об этом заботятся. Количество людей будет расти так, как будет расти там благосостояние людей. Вот теми же темпами, если благосостояние будет там улучшаться, ну, соответственно, и людей таких, у которых будут появляться квартиры, деньги вот на такие решения будет больше и больше. Если же как бы ситуация будет ухудшаться, то их будет меньше. То
есть, а ваше устройство купить можно вот в, у вас, например, в компании, или как-то вы именно ориентированы на каких-то
или вообще в Украине его можно купить?
Дело в том, что прямо сейчас его еще в принципе нельзя покупить. Мы через полтора месяца запускаем предпродажи на нашем сайте, и первое устройство мы будем доставлять в середине весны, вот, ну и ближе к лету это уже будет там масс-маркет. Вот, угу. Поэтому, да, его можно будет и с Украины заказывать.
А какая ориентировочная стоимость?
Это будет порядка $250.
Так это вполне по карману среднестатистическому, мне кажется, украинцу, нет?
Ну да, тут просто многие нас спрашивают, окей, я же ничего не буду тогда экономить, вот 250 устройств стоит, а я там экономить буду при помощи его 10-15%. Но здесь вопрос в том, что опять-таки возвращаемся, это там не только устройство для экономии, это элемент умного дома, который позволяет получать огромное количество информации о том, как вы пользуетесь вообще, в принципе, всеми приборами дома, получать уведомления, если вы выходите из квартиры и что-то забываете, выключить, например, электроплиту или там утюг, или что-то
мечта
такое.
Мечта рассеянных людей.
Да, да. Но на самом деле у меня друг юрист, например, у него почасовая оплата довольно высокая, он говорит, вот я выхожу с девушкой, и я вот не помню, я выключил там, например, плиту или что-то еще, и мы возвращаемся, я трачу на это полчаса, когда мы вернемся. Вот, говорит, у меня там при моем рейте $50 там в час, это уже получается как бы хорошая экономия.
Точно мужу своему куплю такое устройство. А вот расскажите вот о своей компании, да, о стартапе. Как вот возникла его идея, и как вот вам сейчас вообще живется? Где именно вы находитесь территориально, и на какой рынок ориентируетесь?
Идея, так сказать, пришла 2.5 года назад. У меня есть друзья, это братья Зинченки, они евангелисты, пропагандисты зеленой энергетики, сталого развития в Украине. И они проводили 2.5 года назад хакатон, называется Tesla Camp. Это угу. собой является...
А хакатон,
да,
сразу объясните,
вот сейчас объясняю. Вы приезжаете в какое-то место. В данном случае это было под Киевом, на открытом воздухе. Вы приезжаете туда там, в пятницу. Вечером вы рассказываете, там был кемп, там были солнечные панели, оттуда бралась электроэнергия, поднимался Wi-Fi, и приезжали вот ребята, как мы. Вечером мы рассказывали о своих идеях, что мы хотим сделать, собирали команды, и потом двое суток, там, суббота-воскресенье, мы реализовывали эти проекты, после чего в воскресенье уже их представляли. Вот мы тогда этот проект собрали как прототип и победили на том хакатоне. Но на самом деле тогда не было никакой идеи, что это там станет дальнейшим проектом следующих там 5 лет или там жизни, да. Тогда мы просто поехали делать just fun, потому что это природа, это солнечные панели, это гитара, каша,
и
Wi-Fi.
Вот так вот к вам пришла эта идея, или все-таки были какие-то наработки, мне кажется?
Нет, конечно, ну, то есть мы смотрели, в данном случае это был TED, это как раз тот же самый из Рома Зинченко, показал мне TED, на котором гендиректор американской компании Opower, которая занимается энергоменеджментом и работает с большими коммунальными компаниями в Штатах, как они проводили эксперимент с пользователями, и одним говорили, что, ребята, вот если вы будете экономить, вы будете хорошо делать для природы. Вторым они говорили, если вы будете экономить, вы вот сэкономите денег. И третьим сказали, вот смотри, вот твой сосед тратит меньше, типа, а хочешь узнать, как он это делает? Вот. Но это так в смешной форме, но на самом деле эта компания сейчас, это большая компания, они торгуются на американской бирже, они стоят $500 миллионов сейчас. И вот тот TED меня, так сказать, вдохновил на то, чтобы сделать что-то подобное здесь. Ну, а потом это опять-таки масштабировалось.
Сколько ваша компания стоит на американской бирже? Есть ли какие-то данные? Или вот,
пока наша компания, она не размещена на бирже, это пока как бы частная компания, вот, и у нас есть инвесторы. И из-за вот наших первых инвесторов, это немецкая компания Deutsche Telekom, мы инкорпорированы в Польшу. Это была одна из причин, одно из условий как бы при инвестициях. Угу. И какую-то часть времени мы находимся и живем вот в Европе.
То есть правильно мы понимаем, что в Польше уже начали внедрять в жизнь ваши идеи?
Нет, просто в Польше есть одно из подразделений, которое от Deutsche Telekom, которое работает с инновационными компаниями, маленькими стартапами на ранней стадии. Вот. И у нас там был офис, скажем так, бесплатно, и они нас поддерживали, там, кроме вот денег, которые они вложили, они еще поддерживали там инфраструктурой, ну и так далее.
Ну, я так понимаю, что у вас есть все шансы стать не маленькой компанией, а побольше, так скажем.
Ну, я не знаю насчет шансов, но мы делаем все, чтобы их увеличить.
Ну, амбиции есть, это уже хорошо. А вот скажите, вообще рынок новых идей и инновационных технологий, он для Украины насколько перспективный, вот по вашим оценкам? Мы знаем, что для нас это какие-то такие вещи...
На 100% перспективные.
Вещи, которые, ну, возможно, многим нашим слушателям пока непонятны, недоступны, и, возможно, даже непонятны сами разговоры об этих вещах, но это то, что, в принципе, что является будущим, поэтому не говорить об этом невозможно.
Ну, на самом деле, я считаю, что это сейчас доступно практически всем, поскольку интернет сейчас покрывает большую часть Украины, и он есть практически везде, притом вот поездив по Европе, к сожалению, дальше пока не заехал, я могу сказать, что в Украине интернет, наверное, самый быстрый, самый классный, я имею в виду проводной.
Безлимитный, кстати.
Да, притом за очень дешево по сравнению с той же Европой. И есть возможность, есть огромное количество порталов, курсов, на которых можно заходить, и там есть целые специализации. Например, там, если вы хотите стать программистом и зарабатывать деньги, или стать еще кем-то, получить какую-то специальность, есть целые... специализации. И есть по каждой специализации, есть там даже выведено, сколько часов в неделю надо там заниматься вот этим курсом, чтобы там его проходить нормально. И можно себе спокойно как бы там выбрать какой-то из курсов, который будет перспективным и вам нравится, и этим обучаться. Кроме того, запустились такая же платформа, вот украинская, Prometheus называется, где есть эти же курсы, которые, во-первых, там есть... оригинальный контент, который делается специалистами из Украины, при этом очень качественный контент. И также они берут американские курсы, зарубежные курсы, их переводят очень качественно. И также я вообще очень люблю эту платформу и сам на ней часто провожу время.
А вы не получали предложения от каких-то западных компаний, возможно, выкупить вашу вот разработку и...
Ну, мы на самом деле, когда вы работаете над подобным проектом, у вас инвестиции заходят в несколько этапов, да, то есть вначале, когда это только прототип, потом, когда вы чуть больше развиваете свою команду, компанию, чтобы это все доделать, потом на масштабирование, на рост этого бизнеса, то есть в среднем большинство успешных стартапов привлекают там 3, 4, 5 раз эти инвестиции, может быть 2-3 раза, это зависит, вот, и мы работаем. Ну, у нас в команде 2 человека, сейчас практически все время тратят это я и мои партнеры, и сооснователь стартапа Саша Дятлов. Мы практически все время тратим на работу с инвесторами, на подготовку материалов к ним. Мы сейчас общаемся, наверное, около там, 60-70 инвесторов с разных стран мира. И на самом деле, как бы, привлечение денег — это такая же работа, как там программирование.
И большая работа.
Да.
Я напомню, что вы слушаете эфир программы «Киев-Донбасс», и в студии сейчас ведущие Татьяна Курманова, Анастасия Багалика. А с нами у микрофона Иван Пасечник, это украинец, который попал в рейтинг, как в рейтинг самой талантливой молодежи мира по версии журнала Forbes. И вот мы говорим о инновационных разработках, которыми занимается компания Ивана. Вот я бы хотела задать вопрос о том, вот чувствуете ли вы какую-то конкуренцию на украинском рынке в вопросе смарт-дома и как это все реализовывается?
Ну, мы, в принципе, у нас есть глобальные конкуренты. Они скорее в Америке находятся.
Ну, то есть это западные компании, да?
Да, да. Ну, то есть то, чем мы занимаемся, это скорее сейчас эти западные компании, это такие же стартапы, как мы, но, возможно, находящиеся немножко на более поздней стадии, и они привлекли уже гораздо больше инвестиций. То есть одни наши конкуренты, например, привлекли уже 6 миллионов, другие конкуренты порядка 16 миллионов. Вот. И, например, они привлекают там от больших utility компаний, одни из наших конкурентов — это бывшие разработчики Siri. Я думаю, у кого есть iPhone, знают, что, mm-hmm. что это такое. То есть это весьма квалифицированные конкуренты, скажем так. В Украине, ну, в принципе, у нас не то чтобы нету конкурентов, то есть тема энергоменеджмента, смарт-хому занимается огромное количество людей, в том числе в Украине. Как бы, ну вот мы считаем, что мы конкурируем в Штатах сейчас, поскольку это первый рынок, на который мы планируем выходить.
Ну, вы и ваш партнер достаточно молодые, да, и наверняка у вас есть mm-hmm. свой секрет или какой-то, не знаю, пример главный ваш, мотивирующий? Поделитесь?
Ну, сейчас, на самом деле, в команде уже порядка 12
человек.
Да. Сооснователей из них четверо. Это я, это вот Антон и Саша Дятловы, два брата, и Назар Макринский, с которыми мы это все начинали. Так вот, Антону и Назару было 19, когда мы начинали. Назара выгнали из университета. Вот, это наш CTO, технический специалист главный. Вот, секрета нет, мы просто верим в себя и работаем очень много. То есть и здесь момент в том, что как бы, ну, это могут делать все. Я знаю очень много украинских ребят, которые точно так же очень много работают и достигают огромных классных успехов и результатов.
А я еще знаю кучу молодых людей, у которых вроде есть идеи, но которые находят в себе тысячу отговорок для того, чтобы ими не заниматься. Начиная от того, что у меня там нет больших денег, заканчивая совсем заоблачными. И мне кажется, вот вы — это хороший пример того, что никакие отговорки не действуют, когда есть цели, к ней можно идти.
Ну, на самом деле, деньги — это вообще не должна быть отговорка. У нас частенько, там, например, год назад у нас там 3 месяца не было зарплат никаких вообще. То есть мы там как-то на сэкономленные деньги жили, там как-то у кого-то там одалживали, у тех же родителей, которые поддерживают. Вот. И у нас просто есть идея, цель, и мы там всеми силами к ней идем.
Вот я так понимаю, что после публикации Forbes вам привлечь какие-то более масштабные инвестиции будет легче.
Ну, на самом деле, это весьма спорный вопрос. Как бы действительно больше... Ну, с нами связались инвесторы после этой публикации. Ну, их аж целых двое. Вот к тем 60-70, вот еще плюс 2. На самом деле, мы 2 недели назад взяли намного более престижную награду, просто как бы в Украине.
Они не знают это.
Да,
расскажите,
вот.
И узнают из уст громадского радио.
В Лас-Вегасе проходила выставка консюмерской, пользовательской электроники, самая большая в мире, ну, исключая Китай, конечно. Вот. И наши сенсоры были там представлены и взяли награду как лучшая инновация в области умных домов. Вот. Нам эта награда уже приехала. Спасибо нашим друзьям из Днепропетровска, которые вначале отвезли наши сенсоры в Лас-Вегас, потом забрали оттуда награду. Вот. Это, кстати, тоже еще один украинский стартап Бранта. Вот. Они уже это второй раз в Лас-Вегас ездили. У нас, к сожалению, из-за того, что сделка с инвесторами перед Новым годом сорвалась, мы не смогли поехать в Лас-Вегас. Представляете, но тем не менее вот заработали эту награду. И вот после этого был очень интересен ажиотаж насчет Forbes'а, потому что та награда была там типа, а-ля, ребята, вы лучшие в смарт-хоуме, и типа вообще ever, и как бы вообще никакого резонанса, а тут вроде как куча ребят, кроме меня еще, а резонанс такой оказался.
Ну, потому что вы там в этом списке единственный украинец, как я понимаю.
Ну, да, наверное.
Как, наверное, единственный украинец. Вы же себя тоже не умаливаете своих заслуг.
Ну, на самом деле, это не мои, а всей команды. И здесь сказать, что это мои заслуги, это вся команда работает над этим проектом.
Скажите, Иван, а вот все-таки в будущем вы планируете связывать, вы и ваша компания планируете связывать свои разработки и рынок сбыта с Европой и Америкой, или все-таки в Украине будут оставаться и представительства компании, и, возможно, главный офис в будущем?
Здесь вопрос в том, что мы планируем все-таки, ну, в мечтах построить большую, как бы, интернациональную компанию, вот, и действительно, это легче и правильнее делать с точки зрения бизнеса там, где есть большой рынок, mm-hmm. да, как бы это там Штаты, то есть, естественно, мы будем выходить на Штаты для того, чтобы получать инвестиции в Штатах и для того, чтобы продавать там сейлсы и ключевые люди должны находиться в Штатах, но на самом деле сейчас, там, если вспомнить PetCube, если вспомнить еще другие украинские стартапы, у них есть люди, которые презентуют их в Штатах, но также большая часть команды их находится в Украине. Я думаю, что у нас это будет все точно так же. Какая-то часть будет в Штатах, но вот, например, CEO PetCube, это Ярослав, он постоянно там, приезжает в Украину. Вот, поэтому у нас нету цели там уехать из Украины, ой-ой, у нас появилась возможность, мы уедем с Украины. Нет, такого абсолютно нету. Просто как бы для того, чтобы лучше вести бизнес, мы будем находиться там, где это лучше.
Лучше, это имеется в виду вот налоги и связанные с этим моменты.
Это все, да, то есть невозможно хорошо продавать в Штатах, находясь здесь, хардверные продукты. Вот, поэтому там продавцы точно должны находиться, например, в Штатах, даже там не говоря о налогах. Но налоги, как бы, опять-таки, и там защита авторских прав, да.
А вот наш монополизированный рынок электроэнергетики в этом тоже как-то играет роль? Или для вас это не так важно?
Ну, мы как бы, мы не особенно, опять-таки, как я сказал, там, при стоимости устройства в 250, да, если брать среднюю квартиру, вот, то мы здесь людям не сильно-то сэкономим, что-то там они на этом заработают. То есть это скорее, если вы хотите вот какой-то автоматизированный там дом-квартиру с какими-то такими интересными штуками, это как бы вот продукт для этой категории людей. Я, например, плачу, по-моему, где-то в месяц с коммунальных за коммунальное, за электричество где-то 150 гривен. Ну, то есть несоизмеримые цифры. Я там, учитывая, что я с помощью нашего устройства сэкономлю где-то процентов 15, ну, как бы там...
Ну, мне кажется, здесь еще такой вопрос. Мы же все-таки платим коммунальные, это тоже... Да, однажды заплатили коммунальные, потом с налогов у нас что-то забирается, потом еще какие-то там взносы и отовсюду. И не такая-то дешевая электроэнергия, как получается.
Ну, на самом деле, да. Но тем не менее, например... Рынок вот в Израиле люди платят порядка 150-200 долларов спокойно в каждый месяц за электроэнергию. Конечно, там мы можем людям что-то еще и сэкономить, кроме того, что ну, вот, показывать это все, рассказывать, там, автоматизировать. Вот, та же история с теми же Штатами. Кроме того, например, в Штатах ну, вот, все эти зеленые тренды, а вот в Нью-Йорке запретили строить маневренные электростанции. Они используются для того, чтобы покрывать пиковые нагрузки вот по вечерам. Думаю, многим здесь сейчас стало известно о проблеме вот пиковых нагрузок. Так вот, в Штатах запретили строить электростанции, а потребление все время растет. И они сейчас выходят из ситуации таким образом, что они платят людям за то, что они будут выключать электроэнергию в эти пиковые нагрузки, да, как там кондиционер, например, там, что, ну или что-то не включать. И вот наше устройство может таким же образом помогать, с одной стороны, пользователям, с другой стороны, utility показывать, что да, действительно, там эти устройства и вот в пиковые нагрузки не включались. Да, и вот для нас это еще один момент, как зайти на рынок.
А вот вы что именно рекомендуете? Выключать или все-таки не выключать?
Свет,
ну, да, свет же... или там в холодильнике.
Ну, вот все, что нужно выключать, а что нет.
В Украине?
Да.
Да зачем что-то выключать в Украине?
Нет, я имею в виду вот в пиковые часы технику.
Ну, вот если брать Штаты, то там людям за, вот, за 4 месяца, например, по программам от коммунальных служб, там платят $200 за 4 месяца за то, что они там, например, кондиционер в пиковой нагрузке выключают на 15 минут. Ну, почему нет?
Мне кажется, если бы у нас доплачивали, вся Украина погрузилась бы в эти минуты.
Но как бы здесь всегда как бы для человека он выбирает, что ему лучше. Да? То есть если ему окей выключать, он готов это делать, прекрасно.
Иван Пасечник в нашей студии. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и мы говорим о инновациях, разработках украинцев в сфере смарт-хоум. Что ж, Иван, спасибо, что пришли к нам в студию.
Спасибо вам, что пригласили.
Успехов вам. Очень надеемся вас еще видеть с вашими новыми разработками. Вот, кстати, чтобы завершить эфир на какой-то такой еще более позитивной ноте, если можно еще более позитивной. У вас какие-то идеи новые сейчас, возможно, в работе есть?
Нет, у меня наоборот. У меня до этого было очень много разных там проектов там, с 3D-принтерами, еще с чем-то. Сейчас, к сожалению, пришлось от этого всего отказаться и заниматься только одним, потому что оно съедает все время. Вот начало дня и все эти там 16-часовые рабочие дни, вот все это время этот проект съедает. Вот. Поэтому могу лишь людям пожелать погуглить там тот же самый Prometheus и не говорить, что зрада, а начинать учить там то же самое программирование.
Тогда вам стоит пожелать больше времени в сутках, чтобы все успевать. Спасибо большое. Спасибо большое еще раз, что пришли к нам, и мы будем слушать нашу постоянную рубрику.
Музыка Донбасса.
Это будет снова группа «Версаль» из Донецка, которая сейчас живет и работает в Виннице, но уже другая песня.
Don't know what to do. Her kisses fly to the sun and burn there. All the things she gives me, I just can't take. Blue lights and ozone smell in her bedroom.
Традиционная рубрика «Музыка Донбасса», где мы представили для вас донецкую группу «Версаль». Эта группа сейчас живет и работает в Виннице. А у нас в рамках программы «Киев-Донбасс», которую ведут Анастасия Багалика и Татьяна Курманова, а за звукорежиссерским пультом нам помогает Дмитрий Смеян, в студии новые гости. Это Анна Медведева, директор по коммуникациям фонда «Изоляция», и Михаил Глубокий, координатор проектов этого же фонда. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы поговорим о выставке, с которой вы ездили в Германию. Я так понимаю, что это новый проект.
Не совсем. На самом деле, этому проекту уже больше года, и его идея в том, чтобы показать разные точки зрения и услышать разные мнения о конфликте в Украине, о необъявленной войне в нашей стране. Поскольку в пределах самой Украины более-менее есть понимание, что же происходит, нам важно показывать этот проект за границей. И мы начали чуть больше года назад в Париже, в Palais de Tokyo. Потом показали этот проект в Праге, в арт-центре «Докс», затем в Аугсбурге в рамках фестиваля «Мира», и сейчас в Берлине в фонде «Бёле». Каждый раз мы выбираем площадки, которые открыты для того, чтобы критически мыслить и вызывать, просто провоцировать вот такой диалог и размышления. И для нас очень важным сигналом, выражающим солидарность с Украиной, является то, что, во-первых, эту выставку в Берлине поддержало Министерство иностранных дел Германии, то есть официально, с помощью находящихся здесь сотрудников Генерального консульства Германии в Днепропетровске. И, с другой стороны, нам еще очень важно, что проект состоялся в фонде «Бёле». И глава фонда очень трогательно и вовлеченно рассказывал во время открытия о том, что нужно поднимать этот вопрос, нужно говорить о происходящем в Украине, ведь ни для кого не секрет, что Украина исчезла в последнее время из информационного пространства, она вытеснена в Европе другими вопросами, другими проблемами, и такие выставки и события, они помогают подогреть интерес. У нас на открытии, и не только на открытии, были представители немецких СМИ, причем общественно-политических. Нам важно, что проект не считают культурным, каким он и не является. Он является, в первую очередь, информационным событием. Это был и Bild, и русская служба немецкой волны Deutsche Welle, из Брюсселя тоже газета «Политика» с нами связывалась. И, кроме того, на открытие пришли кураторы, художники, активисты не только из Германии, но и из Беларуси, из Украины и России, что важно.
А среди обычных людей пользуется популярностью? Интересно ли им слушать об Украине из вот ваших уст?
Да, было интересно, и выставка продолжается. Мы, судя по тем проектам, которые уже прошли в других городах, в других странах, мы понимаем, что одним открытием все не ограничивается, и потом наши партнеры рассказывают, что приходят люди, они пишут нам после этого имейлы, обращаются, звонят, и интерес есть. Тем более тут так получилось, что фонд «Бёле» находится в 100 метрах прямо вот напротив посольства Украины. И фонд «Бёле» — это такое здание из стекла, и там все видно, и видны эти карты, которые мы показываем с карикатурами на Путина и лидеров так называемых республик. То есть с улицы очень многие этот проект тоже видят.
Узнают персонажей?
Не всех, но, конечно, Путин очень узнаваемый, но по поводу остальных есть вопросы, потому что некоторые персонажи уже исчезли, или мы, они где-то растворились, но есть, допустим, Моторола и его женщина, его жена, она, вот эта история звучала, потом Сергей Захаров еще в Донецке делал карикатуры на них, поэтому это достаточно узнаваемые личности.
А вы расскажите подробнее нашим слушателям, которые, может быть, не слышали об этом, что из себя представляет? Это какая-то инсталляция в виде кар, да? Что это такое?
Ну, выставка состоит из двух частей, на самом деле. С одной стороны, это инсталляция Сергея Захарова, которая называется «Карточный дом». Это фактически набор карт большого размера, на котором вместо традиционных персонажей, там, королей, вольтов, дам, изображены представители так называемых ДНР и ЛНР. Из этих карт собирается карточный дом, в основании которого находится карта с Путиным. И во время перформанса эта карта выбивается, дом рушится, и это как бы символизирует, что, в общем-то, все эти республики, так называемые, они не являются чем-то постоянным целым, а очень легко уничтожаются, да, вот если выбить этого Путина. Кроме этого, выставка еще состоит из информационной составляющей. это видео, интервью, которые мы брали у людей, которых держали в заложниках в Донецке. И один из них, Дмитрий Потехин, которого держали именно в изоляции, в подвале, который теперь превращен в тюрьму. Другой сам Сергей Захаров, который тоже 2,5 месяца провел в заключении в Донецком СБУ. А также видеоинтервью, которые нам передали журналисты «Дождя» и российского «Форбса», когда им удалось попасть на территорию изоляции, поскольку их пустили как российских журналистов. И это 3 интервью с людьми, которые сейчас там находятся, которые тоже высказывают свои представления о современном искусстве, о роли современной культуры в жизни людей в ДНР, если это можно так назвать. В общем, фактически есть платформа для как и проукраинской стороны, так и для людей из ДНР, которую, возможно, даже кто-то воспринимает серьезно и говорит, что да, реально ребята говорят хорошие вещи.
Кто эти люди, которые есть в этих интервью?
Кроме упомянутых Михаилом, есть еще журналисты, представители молодого поколения, активисты из Донецка, которые говорят о том, как они видели развитие Донецка, куда все пришло и на что они надеются. А люди, которые, собственно, захватили территорию,
да, я вот имею это, в виду этих
это Леонид Баранов, глава специального комитета, который, очевидно, отвечает в том числе за вопросы морального развития республики.
Когда-то был главой молодежной ячейки партии регионов в Макеевке.
Да, и это также солдат-байкер и боевик
Монгол,
да. Uh-huh. Вот. Два последних, в общем-то, говорят в основном, рассуждают о том, что Россия им не помогает, помогает, не помогает, почему, что Донбасс должен быть вот там, ну, не в Украине. Вот. Ну, а Леонид Баранов очень четко говорит о том, что находившаяся на территории завода 4 года изоляция занималась нехорошими вещами, и порнографией, и так далее.
Наркоманией.
Ну,
в общем, молодежь.
Портила молодежь. И в то время как культура, с его точки зрения, должна способствовать кратному увеличению жителей Донецкой Народной Республики.
Ага. Я так понимаю, что сейчас на территории завода изоляционных материалов они очень способствуют именно этому.
А что там сейчас, кстати?
Там сейчас находится территория 7,5 гектар. Там находится военная база, база тренировки боевиков. Кроме того, подвалы превращены в тюрьму. И есть слухи, есть информация о том, что также там приводят приговоры в исполнение.
Да, просто изоляция сейчас приобрела новое название, теперь говорят изолятор. И даже наши знакомые журналисты международные, у которых есть аккредитация, их пускают на территорию Донецка, например, и они много раз слышали в своей практике разговоры об изоляторе, и даже их как-то привозили в изолятор, но потом, к счастью, отпускали. Причем это такое теперь есть имя нарицательное.
Да, показательный пример, конечно.
То есть вот если объединить, то из 3 боевиков, которые фигурируют вот в этом проекте, о искусстве говорит только Баранов, да?
Да, говорит Баранов, но это очевидно, что эта тема ему очень близка, очень его волновало наше присутствие в городе, и, кстати, стоит отметить, что территорию фонда захватили до того, как Донецк был оккупирован. Это было практически сразу после того, как захватили обладминистрацию, и ясно было, что идеологически это было важно, захватить такой вот центр, садник свободного мнения. Вот. И еще, кстати, интересный момент. Мы вот когда были в Германии, у нас была возможность с нашей выставкой «Культура и конфликт». Мы ходили в разные музеи, арт-центры и попали на выставку о дегенеративном искусстве. Стоит отметить, что Леонид Баранов, он хоть и не использует этот термин «дегенеративное искусство», но в принципе понятно, что, используя синонимы, он имеет в виду как раз это. Так вот, дегенеративное искусство — это такой вот термин, который существовал в Германии по отношению к тому искусству, которое было противоречило правилам идеологии нацизма. Да? И вот эта выставка дает полный обзор тех художников и направлений, которые подчинились этому, которые противостояли, которые работы были уничтожены. То есть то же самое, что происходит с изоляцией. Люди, которые якобы борются против фашизма, нацизма, на самом деле возглавили это движение и говорят ровно такими же словами.
А тут нужно еще заметить, что нацистское правительство в каком-то смысле было намного умнее, чем представители ДНР, потому что они картины в основном свои не спаливали, не сжигали, вернее, да, а они их продавали за границу, на эти деньги строили танки. А вот здесь больше идет речь об уничтожении работ.
Вот когда вас захватили, да, были же уничтожены работы и материалы, и оборудование, все, и ваш фонд, по сути, да, и вот сейчас как у вас происходит работа? Ну, вы уже в Киеве, да, 2 года, получается?
Да, почти 2 года.
И вот сейчас ваши фонды пополняются?
Если говорить о коллекции, то, пожалуй, нет, особо не пополняются, и нам удалось спасти около трети вывезти. И вывезли мы часть только потому, что люди, захватившие территорию, сказали, что вот это вы можете вывезти. С их точки зрения это было искусство. В основном это был соцреализм. То есть то, что им было понятно. Живопись, соцреализм. Вот. Ну а современное искусство, так называемое, с их точки зрения порнографии, их не заинтересовало, и они, очевидно, это все уничтожили. Есть масса работ, которые невозможно было транспортировать, потому что они теряли смысл. Они были созданы для территории изоляции, для территории Донецка и интегрированы в площадку. И, например, вот огромная труба, сколько, 40-50 метров, заводская, ее невозможно было вывести. Из этой трубы сделали инсталляцию, которую назвали Донецк... Проснись, по-моему, да?
Да.
И она была посвящена женщинам Донбасса, которые после Второй мировой войны восстанавливали город. Так вот, эта работа была уничтожена, потому что, очевидно, нужно было извлечь из верхушки, которая, собственно, и превратила трубу в помаду, в такую. Нужно было извлечь металл, и поэтому взорвали работу, но очевидно, что ничего не получилось из этого, потому что все было уничтожено.
Да, ну и что интересно, что весь этот процесс сняли на видео, эти люди, которые это сделали, выложили это у себя во ВКонтакте с какими-то комментариями веселыми, вот, и нам совершенно только благодаря этому удалось найти это видео и знать о судьбе этой работы.
А Сергей Захаров, который был, как вы уже сегодня упомянули, в плену, да, на территории изоляции, сейчас непосредственно работает с вами. Вот какова его судьба, потому что там уже все было при переезде его не очень, да, хорошо. И он продолжает работу с вами активно, я так понимаю, да?
Да, как только он освободился, мы с ним связались и, можно сказать, взяли опеку над ним с точки зрения вот просто человеческой. И потом он стал членом нашей команды, и мы работаем с ним так же, как работаем с большинством художников, со всеми, наверное, художниками. Предлагают работу, концепцию, мы смотрим, насколько это вписывается в нашу миссию и программу. Пока почти все соответствует... Ну, потому что мы из одного города, мы понимаем, как мы видим страну, развитие культуры, социальных инициатив. Следующая выставка «Восстановление памяти», она о переселенцах и в основном сделана переселенцами, художниками-переселенцами. И Сергей Захаров там тоже принимает участие, у него будет там свой проект «Магнитное панно».
Я напомню, что вы слушаете эфир программы «Киев-Донбасс», и в студии у микрофона сейчас журналистки Громадского радио Татьяна Курманова и Анастасия Багалика. Мы говорим о проекте фонда «Изоляция», который вернулся недавно из Германии. Скажите, где у вас еще в планах показать выставку? В Европе, может быть, в мире где-нибудь?
Есть планы показать в Вене. В центр такой есть ВУК. Это индустриальное пространство бывшее и очень отвечает нам по духу, потому что мы тоже располагались и располагаемся сейчас на территории промышленного здания. И буквально сегодня велись переговоры о том, чтобы показать в Табачке.
В Табачке, да. Это Кошице, Словакия.
Mm-hmm. То есть все-таки это пока что Европа, да?
Да, это Европа, потому что, наверное, хотелось бы показать и в Штатах, и в Австралии, я не знаю, где-нибудь еще, но ресурсы ограничены и возможности. И есть поддержка, мы делаем в определенной стране. Есть поддержка, есть понимание с нашей стороны, что нужно это делать, тогда мы проводим такие мероприятия.
Вы упомянули о новом проекте восстановления памяти и сказали, что там работы переселенцев в том числе. Это переселенцы, художники, да, это творцы? Как, ну, наверное, вы уже друг друга знали до этого, да? Как вы находили эти работы? Расскажите нам подробнее об этой выставке.
На самом деле, с нами связались кураторы этого проекта, Лия и Андрей Дослевы, и у них уже была концепция, у них было понимание, у них был обзор художников, которые, работы которых подходят для этой выставки, и вот они нам предложили, это очень хорошая идея, потому что показывает работы, ну, в общем-то, не только переселенцев, потому что были художники, которые до этого, до событий в Донбассе и в Крыму уехали и покинули свои дома, но в основном, да, это о том, что людям пришлось выехать из Крыма или из Донбасса, и о том, как они анализируют свой опыт, свою коллективную память, личную память, опыт этой утраты, травмы. Один из проектов, например, посвящен событиям в Донецком аэропорту, вернее, даже не событиям, а художник, он же архитектор, Виктор Корвик, он принимал участие в разработке нового терминала. И вот его работа о том, что его рефлексия связана с этим новым зданием, с надеждами, которые возлагались, с тем Донецком, который был, и чем для Донецка был этот аэропорт, на самом деле, еще даже до событий всех.
А магнитное панно Захарова, это... Или вы не будете открывать пока?
Да, на самом деле это огромная металлическая пластина, на которой находится набор магнитов, которые Сергей разработал и возил с собой по разным городам и Украины, и России, даже в Москве был с ними, и за границей, и приглашал художников, знакомых, разрисовывать эти магниты, посвященные как раз теме событий и как на Донбассе, так и в Украине в целом. Поэтому это такая огромная сборная работа, множество разных художников и их представление о том, что происходит.
А, собственно, какое это представление?
Совершенно разное, поскольку люди все разные. Ну, конечно же... Это все люди с круга общения Сергея, да, поэтому вряд ли бы там были люди, которые желали ему что-то плохое и негативное. Конечно, в основном это все очень оптимистичное, пожелания, какие-то идеи и видение будущего.
Я напомню, что мы говорим с представителями фонда «Изоляция», и в студии сейчас журналистки «Громадского радио» Татьяна Курманова, Анастасия Баглика. Вы слушаете эфир программы «Киев-Донбасс».
Вы в Киеве уже 2 года, да, после того, как вынужденно смогли уехать. И как отличается вот работа здесь и работа в Донецке? Для вас были какие-то специальные трудности, возможно, вы с ними сталкивались? Или у вас, в принципе, прошел плавно этот процесс как бы работы на новом месте?
Ну, конечно, разница очень большая, поскольку все-таки Донецк наш родной город, мы там знали каждый угол, кому куда позвонить, когда что нужно сделать, кого пригласить, куда зайти. И, конечно, первые там полгода были довольно сложными в плане адаптации, но теперь мне кажется, что уже все в порядке. Самым сложным процессом, наверное, был поиск нового места и самым интересным. А теперь у нас есть уже и место, которое всем очень нравится и на которого мы возлагаем большие надежды. У нас есть программа довольно обширная на этот год, как в Киеве, так и на востоке Украины, что важно, что мы не концентрируемся сейчас, в принципе, на своем месте здесь. Поэтому теперь все довольно уже просто.
А если сравнивать вот вашу локацию в Донецке и локацию в Киеве, насколько они отличаются, возможно, какой-то энергетикой, историей места и так далее?
И, кстати, напомните, где это для тех, кто, может быть, чуть не знает.
Мы находимся сейчас, извините, на территории Киевского судоремонтного судостроительного завода. Территория эта намного меньше, чем та, которая была в Донецке. И, наверное, нам помогает то, что мы находимся... Ну, вот в Киеве у нас есть креативное сообщество «Изон». Это, в общем-то, выставочные пространства, где проходят проекты, выставочные проекты. И, кроме того, это целый комплекс мастерских, где можно научиться разным техникам и можно что-то, собственно, сделать. Это мастерские литографии, аналоговой печати, шелкографии, цифрового производства. и деревянная мастерская. В принципе, несмотря на такую компактную форму нашего существования в Киеве, нам удается привлекать все больше и больше людей, и это совершенно разные социальные группы. В ИЗОН приходят в мастерские работать те, кому вот хочется сделать что-то руками и найти таких же людей, как и они. Что касается нашего... Ну, вот у нас нет своего помещения в Мариуполе постоянно, где у нас тоже есть большой фокус и большое поле работы, но там тоже свои отличия, и даже вот и от Донецка, потому что это город, который сейчас имеет стратегическую важность, но, к сожалению, государство это не понимает этого, и поэтому приходится там, культурным активистам, какими мы себя видим, и другим людям, которые мысли которых резонируют с нашим представлением о развитии города, приходится брать все в свои руки и что-то делать. Там огромное поле работы, и нужно постоянно показывать, что Мариуполь не оставлен без внимания, что мы заинтересованы в том, чтобы он развивался, чтобы люди встречались, общались между собой и как-то шли дальше.
А вот несколько слов можете сказать? Мне всегда было интересно, как происходит вот отбор работ. Да? К вам приходят художники, и вы сказали, упомянули о том, что их творчество, их идеи должны резонировать с вашими, да, основному посылу вашему фонда «Изоляция». Вот каков он и как происходит отбор этих работ?
Ну, есть определенные направления и вещи, с которыми мы работаем. Да? Это всегда очень важно, чтобы это было не просто художественный проект, да, какие-то работы, которые мы повесили на стенке, и там ждем месяц, чтобы люди сюда пришли и посмотрели. Практически всегда эти проекты вовлекают аудиторию в диалог, в какой-то конструктивный процесс, чтобы люди сами участвовали в создании этих работ, либо в диалоге с автором находились. Например, именно поэтому очень важным и вообще основным направлением нашей работы все время являлись резиденции, когда мы приглашали художников как из Украины, так и за границы, которые работали с волонтерами местными, с местными людьми, чтобы понимали местный контекст, понимать вообще, как люди живут, и на основе этого уже строили свои работы. И вот таких вот критериев, в принципе, не очень много, но все они нацелены на то, чтобы повышать социальную активность людей в регионах, да, чтобы люди не просто приходили посмотреть на какую-то новую выставку и ничего оттуда не уносить, а вдохновлялись и делали что-то новое, свое. И опыт в Донецке показывает, что это, в общем-то, медленно, но все-таки действует.
Ну и в регионах наверняка сложнее. Вот у нас недавно в студии были ребята из постплей-театра, и они рассказывали, что вот у них после спектакля идет, они разговаривают о своих постановках, и их часто обвиняли в каких-то вещах. И очень много негативных отзывов от непонимающих людей. У вас не так это происходит?
Ну, это, наверное, как раз связано с тем, что мы не привносим что-то уже готовое, а всегда делаем, работаем с людьми местными, что они понимают, о чем идет речь. У нас практически, ну, у нас были проблемы там с местными властями, скажем, которые не хотели особо, чтобы мы работали, но вот с публикой практически никогда проблем не было.
У нас остается минута в эфире. Скоро весна и время выставок, да, акций, событий. Какие у вас планы на Киев?
Открытие выставки 4 февраля до 4 марта. Выставка «Восстановление памяти». Адрес: Набережная Луговая, 8. Мы будем открывать выставку плакатов, посвященную Соне Делане. Называется «Соня Делане 130» вместе с четвертым блоком и графпромом. Это безумно красивый, потрясающий проект, и мы сами напечатаем постеры в нашей шелкографической мастерской. Он открывается с 23 февраля и тоже пройдет несколько недель. Вот это то, что будет в Киеве. И у нас будут, у нас все время какие-то мастер-классы в Изоне проходят, о которых можно узнать, зайдя на наш сайт или подписавшись на наши новости.
Что ж, спасибо большое. Напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» с нами были координатор проекта фонда «Изоляция» Михаил Глубокий и директор по коммуникациям фонда Анна Медведева. Мы говорили о выставке, с которой «Изоляция» ездила в Германию. На этом «Киев-Донбасс» на сегодня начинает сворачиваться. Я напомню, что эфир для вас вели Татьяна Курманова и Анастасия Баглика.